Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Как обычно, я посмотрела за вас весь YouTube и прочитала весь Facebook, чтобы вы могли не тратить время на чтение соцсетей. И сейчас перескажу вам все, что там обсуждали. В этом выпуске речь пойдет о том, как правительство тормозит цены на продукты, как ошибается Путин и как в сети отреагировали на смерть Валентина Гафта. На очередном совещании с правительством по видеосвязи Путин возмутился тем, что в России почему-то растут цены на продукты.
А вот рост на базовые продукты питания – это пандемия, не объяснишь? Причем без пандемии? Значит, сахар, песок, сахарный песок. Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал. Внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 71,5%? Ну, слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. А подсолнечное масло 23,8%. И продолжает расти. Мука 12,9% выросли. Макаронные изделия 10,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему? Объяснение-то есть. Это динамика цен на мировых рынках. И попытка подогнать внутренние цены под мировые. А также использовать экспортные возможности.
То есть виноваты опять враги России, которые на мировом рынке поднимают цены, а отечественные производители зачем-то на них равняются. У комментаторов есть другие объяснения росту цен. Александр Головач.
Путин будет в ярости, когда узнает, что если все время повышать налоги, то цены растут.
Владислав Жуковский.
Очередная клоунада от Путина и Мишустина. Сначала доллар сделал все, чтобы цены выросли на 15-20%, девальвация рубля с 62 до 80 за доллар, рост цен на бензин и газ. Повысили издержки производства, а затем изображают удивление и ищут крайних.
Аббас Галямов.
Скажите, а возмущающийся по поводу роста цен Путин – это тот же самый Путин, который говорил, что рост курса доллара не должен тревожить граждан, потому что они, дескать, свою зарплату получают в рублях?
Татьяна Фельгенгауэр в своем видеоблоге на YouTube-канале МБХ Медиа тоже предполагает, что президент и его политика могут быть некоторым образом связаны с ростом цен.
Так. Давайте разберемся. Человек, который 20 лет в том или ином виде руководил государством, рассказывает, что у людей нет денег на продукты. Как же так получилось, Владимир Владимирович? Думаю, ответ прост. В этом виноваты вы и вся система, которую вы выстроили вокруг своего бесконечного правления. Просто в этом году ситуация сложилась так, что люди, которые могли зарабатывать и жить, или хотя бы выживать, лишились такой возможности, и государство не делает ничего, чтобы им помочь.
Но теперь Путин потребовал, чтобы правительство срочно приняло меры. Так что помощь не за горами. Константин Калачев.
Если в холодильнике мышь повесилась, если вместо денег в кармане дырка, если залез в долги, не отчаивайся. Просто вспомни, что президент Владимир Путин уже предупредил правительство о недопустимости ситуации, когда людям не хватает денег на продукты.
Аркадий Кайданов.
Путин призвал не допустить нехватку средств на продукты у россиян и, взяв у Пескова, бросил в генеральскую фуражку Шойгу 5-тысячную купюру. Министры полезли в карманы, некоторые по привычке в карман соседа. В фуражку посыпалась мелочь. Голикова положила несколько таблеток карбидола. Министр обороны, перекрестившись, аккуратно положил в фуражку именной пистолет с одним патроном. Не пропадем.
Главное, предупредил Путин, это чтобы не получилось, как в Советском Союзе.
Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так. В Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке.
Что же будет делать правительство? Гадал автор телеграм-канала «Город Глупов».
Как быть? Либо сделать так, чтобы у людей появились возможности иметь больше денег, либо контролировать цены. Вероятно, предложат госкомцен возродить. Пока специалисты еще живы. Не один же Владимир Владимирович помнит, как было в Советском Союзе.
И как в воду глядел. Правительство решило просто запретить ценам расти. Более гарантированного способа организовать Советский Союз просто невозможно придумать, считают комментаторы. Дмитрий Колезев.
Звучит как первый шаг к дефициту. Даже не знаю, есть примеры, когда государственное регулирование цен заканчивалось чем-то хорошим. Хотя вроде бы рост цен на бензин правительству в свое время сдержать удалось.
Илья Вайцман.
Все-таки совпартшколы и университет марксизма-ленинизма необратимо повреждают мозг. Казалось бы, даже лесному ежу понятно, чем кончаются всегда и без исключений предельные цены. Конечно, исчезновением защищенного товара, но нет в нашем правительстве таких умников и даже взять негде. Ежей в дом правительства не пускают. Короче, впереди дефицит, талоны и все такое прочее, что прекрасно помнят люди, имеющие советский опыт. И да, путинские построят СССР 2.0 во всех деталях полуголодный концлагерь, просто потому, что ничего больше не умеют и не хотят. Вместо сытой вохры – предел их мечтаний, несмотря на внешнеевропейский лоск. Ну, у особо амбициозных – место лагерного опера или даже «бери выше» начальника лагпункта.
Иван Яковина на своем YouTube-канале тоже грозит россиянам голодом.
Это вообще, мне кажется, очень плохой знак для России, когда устанавливаются предельно допустимые цены, потому что регулируют цены по мировому опыту. Мы знаем, что только там, где совсем уж отчаянная нищета среди населения, там в каких-то странах Африки, Южной Азии и тому подобных. Но как только, причем, начинают цены регулироваться, то товары, которые регулируются, они обычно исчезают. Ну какой дурак будет продавать что бы то ни было себе в убыток? Государство хватает эти сферы, подминает под себя, и само начинает распределять, появляется дефицит и так далее. В общем, сейчас Россия, похоже, столкнулась с этой дилеммой, с этим выбором, либо дефицит, либо голод и нищета. Да? И это, кстати, смотрите, это еще зима, полностью не вступила в свои права, потому что к середине января, когда там самые крепкие морозы, когда ситуация с ковидом будет неизмеримо хуже, чем сейчас, вот так, и когда еще все протрезвеют после новогодних праздников, вот тогда, я думаю, начнется самое веселье.
Большинство россиян тем временем посмотрели новости, привычно вздохнули и засобирались в магазин. Твиттер Леонид Ильич.
Запасайте масло и сахар. Поверьте, эти рукожопы доведут дело до конца.
Александр Рыклин.
Блин, так уже неохота в магазин переть. Интересно, а завтра еще будет на полках?
Сергей Шпилькин.
Завтра только через директора магазина.
Владимир Серебровский.
Советую сразу вводить талоны, не ограничиваясь полумерами. Кстати, как там искандеры? Все еще хохочут?
Другие согласны потерпеть талоны, если за ними последует перестройка. Евгений Быков.
А когда уже талоны на водку? После этого еще лет 5 ждать.
Звучат и предположения, что все это путинский пиар-ход, который при первой же возможности отыграют обратно. Анатолий Несмеян.
Ларчик с заботой о народе открывается, по всей видимости, до банального просто. 17 декабря у Путина пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, которую он будет проводить удаленно из своего подвала. А потому нужно создать благоприятный фон и видимость заботы о народишке. Как он там, болезный? Поэтому и рекомендации про ограничение цен. Скорее всего, через относительно короткое время, 2-3 месяца, бизнес придет со своей челобитной и слезно попросит убрать ограничения. Что логично. Экономика и так в коме, проявлять социальную ответственность за свой счет долго не получится. И ограничения тихо и без помпы снимут. Не впервой. Пресс-конференция пройдет, а потому изображать заботу о людишках более не потребуется.
Однако народ, похоже, затаил обиду. Олег Пшеничный.
Всякий раз, когда происходят подобные шевеления или гражданам, например, разрешают собирать валежник или, допустим, признают, что у стариков льготный проездной на метро более недействителен из-за вируса, всякий раз я вспоминаю свой гуманитарный проект, который в будущем поможет им всем избежать уголовного наказания. Это будет подлинным триумфом христианского всепрощения и восстановит гражданский мир в обществе. Когда прекрасная Россия будущего ворвется вместе с оттепелью и весенним ветром на просторы нечерноземья и черноземья, а также Арктики, Сибири и Северного Кавказа, не надо требовать, чтобы их укатали на Колыму, на Сахалин или в другие отдаленные места. Не нужно кровожадных судилищ, трибуналов и революционных троек. Единственное, что стоит сделать по суду, вернуть наворованное, тут уж извините, это по всем понятиям будет честно. А дальше, и в силу их возраста, и в силу неумения делать ничего полезного, нужно просто будет их всех определить на специальную квоту гарантированного социального минимума. Выдать каждому по квартире, которую они понастроили по реновации, дать каждому по той самой пенсии, которую они сделали средней по стране, выдать проездной на общественный транспорт, а также прикрепить к местной районной поликлинике на общих основаниях. На память можно раздать им памятные дипломы «Патриот», не иностранный агент, а также выдать по телевизору, в котором им будут бесконечно показывать записи передач Скобеевой, Киселева, Соловьева и кто там у них есть еще. И никакого интернета. Это ЦРУшный, чуждый для них проект. Ну и пусть себе живут, и пусть хоть кто-то из них пикнет, что это жестоко и несправедливо.
С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом выпуске я рассказываю, что пишут и говорят в сети о контроле цен на продукты, о странных оговорках Путина и о смерти Валентина Гафта. Продолжим после рекламы.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
На прошедшей неделе Путин наговорил много интересного, особенно на встрече с собственным Советом по правам человека. Если помните, при президенте есть такой орган, из которого в свое время ушли многие, или точнее ушли многих правозащитников. Но и те, кто остался, продолжают задавать президенту вопросы, на которые он не всегда может ответить. Точнее, ответить он может, но не факт, что его ответ будет иметь какое-то отношение к реальности. На последнем совещании с членами СПЧ это проявилось особенно ярко. Екатерина Винокурова спросила Путина о деле Ивана Сафронова, журналиста, который арестован по подозрению в госизмене. И тут Путин удивил всех заявлением, что Сафронов совершил госизмену совсем не в качестве журналиста.
Но его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность, за профессиональную, а за период его работы в качестве советника в Роскосмосе. И за ту информацию, которую он там передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушел.
Здесь неверно все. Начиная со слова «осудили», потому что Сафронов еще не осужден, и заканчивая заявлением, что госизмену он совершил на работе в Роскосмосе, потому что следствие считает, что это было еще в 2017 году, когда Сафронов был сотрудником «Коммерсанта», а в Роскосмос он пришел только в 2020. Из этого можно заключить, что никакой госизмены и не было, считает Демьян Кудрявцев.
Путин сказал, что к Сафронову за период работы журналистом претензий нет. А следователи сказали, в деле написано, что к 2020 году, когда он работал в Роскосмосе, претензий нет. И это подтвердил Песков, сказав, что в этом и только в этом Путин оговорился. Отсюда вывод – к Ивану нет претензий ни в каком качестве, ни за какой период.
А можно сделать и другие выводы. Татьяна Становая.
Путин часто мог делать какие-то ошибки, оговорки, допускать неточности и передергивать, но все было так или иначе в рамках допустимого, простительного. Нынешний сюжет – это нечто совершенно невообразимое. Впервые за 20 лет он банально все переврал, просто потому что не в курсе. И кто там говорит, что все решает Путин? Он знает гораздо меньше нас с вами.
Рустам Адагамов.
Путин находится в информационном вакууме или просто не способен контролировать то, что говорит. И то, и другое очень плохо для страны, которой этот человек управляет.
Слова президента оказались настолько далеки от правды, что за него даже вынужден был оправдываться Дмитрий Песков, чего почти никогда не бывает. Даже в Роскосмосе осмелились выступить с опровержением слов Путина. Публика тем временем начала гадать, зачем Путин говорит такие очевидно неверные вещи. Майкл Наки считает, что президент просто устал притворяться, что все это имеет для него хоть какое-то значение.
Я говорил, что с момента, когда Путин объявил себя царем и сказал, что все, мы теперь, вот когда новая конституция, когда он прям практически открыто заявлял, что я теперь царь, не прямо этими словами, да, но вот по всему поведению, я как только объявили про то, что будет это изменение конституции, написал, что вот у нас новый Путин, новая его итерация, он теперь искренний, он теперь говорит вот прям вот все, что думает, не оглядываясь на какие-то нормы, законы, свои обещания, да, то есть он теперь не только обманывает, в смысле говорит одно дело и другое, а прям говорит вот как считает, как думает. И вот в этой новой итерации, возможно, ему уже не кажется важным сохранять даже видимость вот каких-то вот этих вещей.
У ошибки Путина могут быть неприятные последствия, считает Сергей Пархоменко.
Ужас в том, что после такого безумия те же самые спецслужбы и разнообразные каратели бросаются подгонять эту действительность под сказанное государем. Сказал, осудили. Значит, завтра осудим. Сказал, за передачу спецслужбам одной из европейских стран. Найдем, что передавал. Сказал, в период работы на Роскосмос. Найдем за этот период.
С другой стороны, такие оговорки Путин начал делать не вчера. Иногда они имеют неожиданный положительный эффект, отмечает в Телеграме главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
Я узнал об ответе Путина про Ваню Сафронова уже на выходе из поликлиники. И ехал обратно по пробкам и возмущался. Нет, ну как вообще так? Что за ад? Приеду и напишу. И то, что по Путину Сафронов занимался госизменой в Роскосмосе, и про осужденного тоже. Пока час ехал, Песков выпустил сразу два опровержения и про Роскосмос, и про осужден. И как-то пост возмущения был уже не совсем в тему, потому что, конечно, все это уже о другом. Кстати, если вы думаете, что Путин первый раз говорит сильно неожиданные вещи, то это не так. Правда, его не всегда могут так поправить, как сегодня Песков. Думаю, о массе случаев мы просто не знаем. Зато о некоторых можем догадываться. Причем иногда такой неожиданный Путин бывает не в минус, как сегодня, а в плюс. Помните, как он внезапно сказал, что по Голунову есть уголовное дело, и как следователь за час лихорадочно возбудил его задним числом? А ведь ничего не предвещало, до слов Путина казалось, что никакого дела не будет. А так 5 ментов, подкинувших наркотики Голунову, сидят. Спасибо Путину за это.
Кстати, и в комментарии Путина по делу Сафронова была деталь, которая может Ивану помочь, отмечает в Телеграме Дмитрий Колесев.
Ну ладно, хоть сказал, что за использование информации, которая есть в открытом доступе, сажать нельзя. Так что если в деле Сафронова речь о такой информации, то надо выпускать сигнал суду и следствию.
В той части совещания с СПЧ, которую не транслировали по телевидению, тоже оказалось много интересного. Например, Николай Сванидзе спросил у Путина, почему до сих пор не завели дело по факту отравления Навального. Ответ оказался поразительным. Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело, сказал на это Путин. Как тут не вспомнить одну знаменитую фразу? Антон Орех.
Старое доброе, вот когда умрет, тогда и приедем.
Да и то не всегда, отмечает на «Дожде» Михаил Фишман.
Логика, кстати, опять-таки железная. В России даже если человек умер, не всегда открывается уголовное дело, а вы хотите по-живому Навальному.
Отозвался на это в Твиттере и Алексей Навальный.
Просто так чуть не умер. Захотел и чуть не умер. Что же теперь каждый раз возбуждать дело, когда кто-то взял и чуть не умер?
О том, по каким поводам при этом в России возбуждают дела, напоминает Кира Ярмыш.
Избитое сравнение, но с каждым новым витком происходящего оно приобретает все большую красноречивость. Написал твит, возбудили дело, посадили в тюрьму. Отравили, чуть не умер. Ну что нам теперь, каждый раз дела возбуждать?
Сергей Пархоменко в авторской передаче «Суть событий» на «Эхе Москвы» назвал это заявление Путина бессовестным.
Выдающееся в своей бессовестности и бесчеловечности заявление о том, что, собственно, от того, что кто-то там чуть не умер, из этого совершенно не следует, что нужно заводить какие-то уголовные дела. Ну, есть смешная фраза про то, что половой акт – это не повод для знакомства. Вот это вот примерно такого же уровня, по-моему, высказывание. Ну да, попытка убийства широко известного, влиятельного и пользующегося огромной популярностью, если следить хотя бы за количеством там просмотров и прочтений всякого слова, которое он произносит, политического деятеля, это совершенно не повод. Особенно если это произошло на территории страны, особенно если это произошло с использованием боевого отравляющего вещества, особенно если это произошло под огромным количеством телекамер, ни одна из которых почему-то не дала ничего интересного. Во всяком случае, мы никогда с вами не слышали о том, что какая-нибудь телекамера, зафиксировавшая что-нибудь в последних там 2 сутках жизни Алексея Навального, как-нибудь просветила нас относительно того, кто его там отравил и что в действительности с ним произошло. Вот это все, конечно, не повод. Это все совершенно никого не волнует, не беспокоит. Но вот если наши так называемые коллеги из Германии, Франции и Голландии нам не дают нужной бумаги, ну так мы ничего заводить, собственно, и не будем. И никакое количество материалов для анализа, никакие вещи, оставшиеся в распоряжении следствия, никакие видеозаписи, никакие свидетельские показания, все это не имеет никакого значения, пока нам бумажку не дали наши коллеги из Германии.
Слова Путина гармонично дополнили ряд его предыдущих высказываний. «Это убийство наносит власти гораздо больший ущерб, чем ее публикация. Это, если помните, было сказано об Анне Политковской. И совсем не факт, что человека нужно убивать. Это уже о Борисе Немцове». Кстати, об убийстве Немцова Путин тоже успел высказаться на совещании с СПЧ. И тоже, скажем так, не вполне точно. Что было не так, рассказывает на своем YouTube-канале Максим Кац.
Говоря про расследование убийства Немцова, Путин заявил, что там в целом все понятно. Найдены и исполнители, и заказчики, но надо еще дорабатывать. Заявление странное, потому что как раз никакие заказчики не найдены. На скамье подсудимых оказались 4 человека, которых следствие обвинило в подготовке и исполнении убийства. В итоге все они получили длительные тюремные сроки. Предполагаемый организатор преступления был осужден заочно, но вот история с заказчиками не продвинулась даже вообще дальше сообщений о том, что заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, которого называли возможным заказчиком и собирались запросить, не открыл следователям дверь, и они были вынуждены уйти ни с чем. Такова официальная версия. Возможно, Путину известно больше.
Высказался Путин и по делу журналистки Ирины Славиной, которая сожгла себя в Нижнем Новгороде. По мнению президента, у нее не было причин для суицида, кроме психической неуравновешенности. А то, что ее терроризировала полиция, ничего не значит. Ведь на нее даже не завели уголовного дела. Андрей Сбарский.
К Славиной пришли с обыском как к свидетелю по абсурдному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Обыск сейчас – это способ силового и психологического давления. Почти традиция – начинать ранним утром выносить входную дверь. Изымать у обыскиваемого и его родных все компьютеры и телефоны. Беспричинно забирать деньги, оставляя людей без средств к существованию. Потом технику и деньги не возвращают годами, зачастую они вовсе пропадают. Такой обыск, по сути, мало отличается от грабежа. Обыски без адвоката со взломом дверей и выносом техники регулярно проводят не только у подозреваемых и обвиняемых, но и у свидетелей, которые процессуально еще менее защищены. Как раз таким был случай Ирины Славиной.
Интересно, как такое обращение понравилось бы самому Путину, теоретизирует Майкл Наки.
Ну, посмотрим, как он отреагирует, когда к нему ворвутся следователи в 6 утра с обыском, даже если он будет проходить свидетелем. Или он реально думает, что, протолкнув закон, по которому он вообще не подсуден, навсегда обезопасил себя?
Видимо, так и есть. Сам Путин теперь суда не боится. А что другим россиянам приходится иметь с ним дело, так это их проблемы. Роман Бевзенко.
Обожаю репортажи с ежегодных встреч президента Путина и членов Совета по правам человека. В них, как в зеркале, видно, как глубоко ему наплевать на сильнейший запрос общества по поводу отсутствия в России независимого и профессионального суда.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст о самых ярких сетевых дискуссиях последних дней. Последняя тема этого выпуска – то, как в сети отреагировали на смерть Валентина Гафта. Всенародно известный актер Валентин Гафт умер в Москве в субботу на 86-м году жизни. Вспоминает о встречах с ним кинокритик Андрей Плахов.
Декабрь – месяц некрологов. Уже не хватает на них чернил, сказали бы, в докомпьютерную эру. Тем не менее, не могу не вспомнить Валентина Гафта, артиста от бога, виртуозностью игры которого на сцене «Современника» мы восхищались в юности. Первый раз я увидел его вне сцены в троллейбусе на одной из окраин Москвы. Уж не знаю, как его туда занесло. Он со своим ростом под 190, да еще в меховой шапке, возвышался над угрюмой зимней толпой, но даже в ней находились те, кто, опознав, из-под тишка поглядывали на него.
Прославили Гафта не только его яркие роли, но и экспромты и эпиграммы на коллег, иногда довольно безжалостные, отмечает Тоня Самсонова.
Пошла смотреть его эпиграммы. Несколько стали фольклором. «Россия, чуешь этот страшный зуд? Три Михалкова по тебе ползут». И «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян». Остальные какие-то жестокие. Надеюсь, они все не очень надолго обижались на Гафта.
Одним из секс-символов отечественного кино назвала Гафта журналистка Наталья Геворкян.
Он был очень секси. Мне показалось, когда я впервые его увидела, что он случайно забрел в совок из какого-то далека и почему-то решил здесь остаться. Была в нем нездешняя легкость и раскованность, и обаяние, обаяние.
У каждого свой список любимых ролей Гафта. Борис Межуев.
Гафт сыграл множество замечательных ролей, но для меня главные из них – те, что он сыграл в телеспектаклях по Диккенсу, «Записки пиквикского клуба», «Домби и сын», «Тайна Эдвина Друда». Он для меня стал таким главным англичанином нашего телевидения.
Игорь Иртеньев.
Умер Валентин Гафт. Что бы он там ни говорил в последние годы, это был актер огромного дарования, притягивавший к себе всенародную любовь. Образы, созданные им, ярчайшая часть нашей памяти. И не надо мне тут писать расхожие пошлости про испорченный некролог. Банить буду, не задумываясь, поэтому желающим лучше отписаться сразу.
Испорченный некролог – это ставшие уже традиционными упреки за политическую позицию по поводу украинского Майдана. В 2015 году Гафт снялся в документальном фильме «Черный список Порошенко», который вышел тогда на НТВ. В нем Гафт заявил, что не писал стихи в поддержку Украины, которые ему тогда приписывали, и назвал себя путинцем.
Я путинец, поэтому со мной опасно про это говорить. Я с такой же силой, не то что защищаю, не могу слышать. с моей точки зрения, глупости придумывают. Я не могу понять, за что. Потому что мне кажется, что... Не кажется, а я его уважаю, и мне он нравится.
По следам этого фильма в украинском издании «Гордон» вышло интервью, в котором Гафт подтвердил, что не поддерживает революцию достоинства.
Я верю российскому телевидению в главном. Вы убиваете своих же, и никуда от этого не деться. Украина убивает своих же. Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория. За нее черти сколько боролись, пролили кровь. Нельзя жить спокойно, зная, что твои солдаты день и ночь стреляют по невинным. Кого они обстреливают? Армию, которая пришла из России якобы? Это неправда. Я не потерял разум, вижу, как вы управляете страной Украины. Это черт знает что.
Конечно, кто еще мог напомнить об этом в Фейсбуке, если не Аркадий Бабченко, который запостил длинную цитату из интервью Гордону. Его поддержали и другие украинские комментаторы. Павел Шехтман.
Каждая смерть в России, теперь вот Гафта, дает Бабченко новый повод для торжествующего нескорбления. Можно сколько угодно предъявлять Бабченко, что из-за всего наследия Гафта он выхватил именно его стариковские пропутинско-крымнашистские колорадские речи, как будто это в Гафте главное. Но почему же они там, в России, все чуть ли не поголовно, раз за разом дают Бабченко такие роскошные материалы для нескорбления? В этом же не Бабченко виноват, хочет он скорбеть или нет.
Однако в России к посту Бабченко отнеслись без понимания даже проукраинские комментаторы. Екатерина Барабаш.
Как многие в молодости, я хотела быть знаменитой и любимой повсеместно. Теперь думаю, как хорошо, что этого не произошло. А то сразу после моей смерти выскочил бы какой-нибудь Бабченко с игрушечной шашкой и, как всегда, отчаянно смердя, прогундосил. Еще одно дерьмо, испортившее себе некролог, сдохло. Ура!
По мнению большинства, наследие Гафта перевесило его высказывания последних лет. Комментаторы ставят его в один ряд с другими великими людьми, которые покинули нас в этом нелегком году. Лев Симкин.
На память приходит старая байка о Пушкине, который сидит и думает: «Я гений, Гоголь тоже гений, и Толстой, и Достоевский. Когда же это кончится?» Тут все и кончилось. Это я к тому, что печальный список года – Виктюк, Жванецкий, Джигарханян, Андреев, Плотников, Губенко, Трушкин, Проскурин, кто там еще, и ведь все гении, ну или где-то рядом, пополнился Гафтом. Тут оно и кончилось в 2020 году.
Всем хотелось бы верить, что 2021 будет обращаться с нами и нашими кумирами хоть чуточку бережнее. С вами была Аля Пономарева. Вы слушали подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам интересные сетевые дискуссии. Слушайте и подписывайтесь на нашем сайте и на всех платформах, на которых вы обычно слушаете подкасты. До скорой встречи!